товарищ капитан». Артемьев повернулся. Перед ним стоял младший командир с туго забинтованной шеей. Бинты накрест уходили вниз под расстегнутую гимнастерку. «Командир комендантского взвода, младший командир Ефимов, явился в ваше распоряжение», — отрапортовал раненый, бросая руку к каске и морщась от боли. «А что, средних командиров во взводе нет?» — спросил Артемьев. «Вы были». «Что у вас за ранение?» «Терпимое, товарищ капитан». «Сколько с вами людей?» 11 бойцов, 3 младших командира». Артемьев чуть не сказал вслух «всего-то». Однако делать было нечего. Через несколько минут он уже выводил из балочки оба взвода. 45 человек с 3 пулеметами. Шагая впереди них, он, усмехнувшись, вспомнил свою курсовую работу о прорыве укреплений полосы стрелковым корпусом. Да, в академии их готовили к операциям другого масштаба. Ну и наплевать. Сейчас вопрос не в этом, а в том, как он пойдет под пули и выполнит приказ, командуя своими 2 взводами. Поднявшееся к зениту солнце палило так немилосердно, что он впервые подумал не о предстоящем бое, а о том, что ему нестерпимо хочется напиться холодной воды, но на это нет никакой надежды. Часом позже Артемьев лежал на вершине песчаного бархана и ждал, когда в тылу у японцев раздастся первый выстрел. Не пройдя и километра, он обнаружил японцев и, оставшись незамеченным ими, послал один из 2 своих взводов в обход. Японцев оказалось не так много. Они вели себя беспечно, и их можно было сразу атаковать, но он не поддался первому порыву. Комендантский взвод, который он послал в обход, скрылся за низкими травянистыми холмами, уходившими направо к реке. Сам же Артемьев пока расположился с саперами на этом, самом большом из окрестных барханов. Выемка, выдутая ветрами, образовала на его вершине такое точное полушарие, как будто природа пользовалась циркулем. За краем выемки начинался крутой скат, а по самому краю рос мелкий цепкий кустарник. Артемьев лежал и наблюдал за японцами. По гребням нескольких небольших барханов были вырыты мелкие ячейки окопов, хорошо заметные по свежевыброшенному желтому песку. Японцы, не скрываясь, стояли и ходили в этих окопах, видные по пояс. Должно быть, их на всякий случай выдвинули сюда для прикрытия фланга. Трудно сказать, почему японцы окопались на маленьких барханах, а не заняли тот большой, где теперь сидел Артемьев. Забравшись сюда, вслед за разведчиками, Артемьев даже присвистнул от удовольствия. Японцы были на виду, в 200 метрах, в зоне действительного огня, и он имел основания рассчитывать на успех. Лежавший в 2 шагах от него пулеметчик, тот самый, который спрашивал его о политруке, тихо разрывал песок, поудобнее устанавливая сошки пулемета. Ветер, дувший со стороны японцев, доносил короткие, еле различимые обрывки чужой речи. Комендантский взвод мог выйти в тыл японцам минут через 10-15, и Артемьев хотел сейчас только одного, чтобы их не обнаружили преждевременно. Еще никогда в жизни он не испытывал более сильного желания и более сильной тревоги, что оно может не исполниться. Он лежал, теребя витой кожаный шнурок свистка, позаимствованного у командира саперного взвода. После первого выстрела в тылу японцев он должен был подать этим свистком сигнал к атаке. Он лежал и ждал, то глядя на японцев, то переводя взгляд вниз, на склон бархана, где всего в 20 шагах от него лежал труп красноармейца. Наверное, убитый еще вчера, он лежал боком, выброшенный в сторону рукой, держась за ремень, лежавший рядом винтовки. На гимнастерке убитого, над нагрудным карманом, был хорошо виден комсомольский значок. Темные волосы, словно желтым снегом, были припорошены песком. С усилием оторвав глаза от убитого, Артемьев снова стал смотреть в сторону японцев. Все время продолжая помнить о своем обходившем их взводе, он с облегчением почувствовал, как им постепенно овладевает спокойствие. И от того, что он сейчас видит японцев, а они его нет, и от того, что через несколько минут начнется атака, и это уже бесповоротно. Когда позади японцев раздался первый выстрел, Артемьев успел еще за какую-то долю секунды заметить, как японский солдат, стоявший в окопе и наклонившийся, чтобы закурить, разогнулся, прислушиваясь. В следующее мгновение, прикусив зубами свисток и вытащив из кобуры пистолет, Артемьев уже перепрыгнул через гребень бархана и побежал по песчаному склону. Он бежал, не слыша выстрелов и заботясь только о том, чтобы не упасть. Ноги зарывались в песок, и ему все время казалось, что он сейчас упадет и перевернется через голову. Однако он удержался на ногах и только с разбегу перескочив лощинку и сделав уже первые 10 шагов вверх по склону бархана, на гребне которого сидели японцы, почувствовал, как кровь тяжело бросилась в голову. Он услышал позади громкий крик «Ура!», свист пули, пролетевший над самым ухом, вскочил на бруствер японского окопа и в упор выстрелил в спину повернувшегося бежать японца. Японец упал. Артемьев, зацепившись за бруствер, тоже упал. Ударился лицом о брошенный японский карабин и поднялся, вытирая разбитые губы. В окопе и на склонах возле него лежали убитые японцы. Оставшиеся в живых бежали. Одни налево по окопу, на гребень соседней сопочки, другие назад по открытой лощине к небольшому бархану, возвышавшемуся позади их позиций. Там были тоже вырыты ячейки окопов, и оттуда стреляли. Артемьев слышал сзади только один пулемет «Максим». Ручного пулемета не было слышно, но едва он успел подумать об этом, как в окоп рядом с ним свалился пулеметчик. «А где второй номер?» — спросил Артемьев. «Побежал за дисками. Почти все расстреляли», — с досадой сказал пулеметчик и дал скупую очередь по бегущим японцам. Вслед за пулеметчиком в окоп вскочили еще несколько красноармейцев. «Бегут!» — торжествующе крикнул один из них, стоя прицелился и выстрелил из винтовки. На маленьком бархане, откуда недружно отстреливались японцы, очевидно, был их командный пункт. Туда надо было ворваться, перебежав открытое место, и сделать это теперь же, немедленно, пока они не пришли в себя. Едва успев подумать об этом, Артемьев еще раз отер разбитые губы, приказал пулеметчику прикрыть атаку огнем и, крикнув «Ура!», выпрыгнул из окопа. Красноармейцы подхватили «Ура!». Лощина была полна сыпучим песком, бежать было неимоверно тяжело. Артемьев ожидал, что за спиной услышит треск ручного пулемета, но сзади по-прежнему стрелял один станковый. Артемьев повернулся и увидел, что пулеметчик, увлеченный общим порывом, бежит рядом, прижимая к груди своего Дегтярева. «Что ж ты?» — крикнул ему Артемьев, но тот ахнул, уронил пулемет в песок, схватился за грудь и упал навзничь. Артемьев сунул за пазуху пистолет, поднял пулемет, прижал его к груди, так же, как за секунду перед тем прижимал его пулеметчик, и побежал вслед за обогнавшими его бойцами, которые уже с двух сторон огибали бархан. Прижимая обеими руками к груди пулемет, Артемьев чувствовал только одно, что сейчас от этого бега по песку он задохнется и упадет. Добежав до вершины бархана, он оказался в маленькой глубокой котловине. На другом краю ее, широко расставив ноги, сидел японец с залитым кровью лицом. Он держал револьвер и, как показалось Артемьеву, целился ему прямо в глаза. Артемьев бросился вперед, но его толкнуло назад, и он свалился на бок, потеряв сознание. Первое, что он потом почувствовал, был песок. Песок во рту, в носу, в глазах. Он глубоко вздохнул, и целая струя песку попала ему в горло. Приподняв голову, он увидел, что песок был черный. «Кровь», — подумал он, и дотронулся левой рукой до головы. На руке не осталось ничего, кроме песка. Тогда он попробовал приподняться, опершись на правый локоть, но не смог. Рука онемела, он ее не чувствовал. Он перевернулся на левый бок и, опершись на локоть, сел. Вся правая сторона груди, плечо и рука были в крови. Теперь они сидели друг против друга в чаше, выдутой ветрами, на вершине бархана, он и японский поручик, бессильно привалившийся спиной к песчаному скату. Артемьев отчетливо видел на мундире японца маленький полумпогонщик с полоской и тремя звездочками. Другое плечо и грудь японца были сплошь покрыты кровью, а вместо головы было что-то закинутое назад, непонятное, багрово-красное. Японец был мертв. В упавшей на песок руке он еще держал револьвер, из которого стрелял в Артемьева. «Размозжили голову прикладом», — подумал Артемьев и заметил рядом с японцем на песке стреляные пистолетные гильзы. «А где мой пулемет?» — вспомнил он. Пулемет лежал тут же, у его ног. Впереди раздавались выстрелы. Кто-то невдалеке закричал. Потом послышались разрывы гранат и снова близкие выстрелы. «Сколько же прошло времени? Жив ли командир взвода? Принял ли команду?» — подумал Артемьев. Свистнуло несколько пуль. С гребешка бархана змейкой посыпался песок, и кто-то, перемахнув через гребень, тяжело рухнул рядом с Артемьевым. Это был второй номер, бегавший за дисками. «Раненый, товарищ капитан?» — задыхаясь от быстрого бега, спросил он, и, не дожидаясь ответа, вытащил из-за голенища индивидуальный пакет. «Занимай позицию и веди огонь», — приказал Артемьев. Второй номер поднялся, подхватил пулемет, коробки с дисками и, пригибаясь, перебежал на ту сторону котловины. Артемьев оперся на левую руку, тяжело приподнялся на колени, потом встал во весь рост и, боясь пригнуться, чтобы не упасть, теряя сознание от слабости, вихляющим шагом пересек котловину и свалился на песок между пулеметчиком и мертвым японцем. Пулеметчик уже установил пулемет на сошках и, стащив с себя пилотку, очищал от песка затвор. Артемьев подтянулся и выглянул за гребень бархана. Впереди, в японских окопах, кольцом опоясывавших бархан, лежали и стреляли саперы. Их темно-серое обмундирование выделялось на желтом песке. Где-то близко, левее, короткими очередями бил невидимый Максим. У реки бухали орудия, и в небо поднимались два столба дыма, высоких и черных. Наверное, горели броневики. Прямо по лощине к бархану бежали зеленые фигурки японцев. «Бей по ним, видишь?» Чувствуя все усиливающуюся слабость, сказал Артемьев. «Вижу». Весело, словно обрадовавшись неожиданной находке, ответил пулеметчик и, немного передвинув сошку, долго целился, прежде чем дать первую очередь. Вдали показалась еще одна японская цепь. Японцы залегли, потом снова вскочили и побежали. Пулеметчик дал новую, как показалось Артемьеву, слишком длинную очередь. Японцы снова залегли. «Сколько у вас дисков?» «Три». Артемьев пальцами нащупал на боку шнурок, дотянулся до свистка, прикусил его зубами, собираясь дать знать лежавшим внизу в окопах саперам, что он жив и снова принимает на себя командование. Но вдруг почувствовал, как все быстрее и быстрее, все дальше и дальше от пулеметчика вместе с осыпающимся песком сползает на дно котловины. Когда он очнулся и открыл глаза, ему пришлось снова их закрыть. Он лежал навзничь, а солнце стояло над головой. Он пошевелил пальцами левой руки, нащупал что-то круглое, деревянное, и понял, что лежит на носилках. Он повернул голову и увидел, что лежит в той самой заросшей мелким кустарником лощинке около переправы, которую он заметил, когда они ехали сюда, где и тогда, и теперь, дожидаясь санитарных машин, лежали раненые. Артемьев не чувствовал боли. В руке, спине и плече было только как бы глухое воспоминание о боли. Казалось, все это сейчас уже не болит, но когда-то болело и может заболеть снова. Главным ощущением была слабость, какой он не испытывал никогда в жизни. Он попробовал приподняться и не смог. В 10 шагах от Артемьева, у входа в палатку, стоял врач в забрызганном кровью халате и смотрел в небо. «Товарищ военврач», — позвал Артемьев. «Ну», — неласково ответил тот, делая несколько шагов к Артемьеву, но продолжая смотреть в небо. «Пришли в себя?» «Как положение?» «Ничего. Много крови потеряли, только и всего». «Нет, я...» — начал Артемьев, и врач его понял. «Положение, кажется, не такое паршивое, как утром. Километра на 2 отогнали от переправы». «Это мы», — подумал Артемьев, — «мы отогнали от переправы». «В общем, ничего, не так уж страшно», — повторил врач и снова тревожно посмотрел в небо. «Опять летят. Ну что ты будешь делать?» «Давай, давай», — заорал он. «Кто может двигаться? Рассредоточься. Санитары, растащите носилки. Быстрее», — говорят. Несколько санитаров стали растаскивать в разные стороны носилки. «Клава, иди сюда!» — снова закричал врач. Вместе с подошедшей медсестрой сам взялся за носилки Артемьева и, кряхтя, оттащил их шагов на 20 в сторону. «Вот они, сволочи, опять летят. Слева, видите?» — сказал он Артемьеву. Но Артемьев ничего не видел и ничего не чувствовал, кроме отвратительной слабости и беспомощности. «А эти дураки...» «Возят через час по чайной ложке», — закричал врач. «И что только Апухтин смотрит, черт бы его побрал! Не хватает летучек? Так на грузовиках бы возили!» Он кричал, потому что, наверное, нет страха нестерпимее, чем страх за людей, которых ты только что оперировал, которым только что при тебе накладывали повязки и шины, и которых сейчас снова на твоих глазах пытаются убить. «Сейчас начнется». Вдруг очень тихо и почти спокойно сказал он, как человек, который видит опасность, но уже ничего не может сделать. «Яков Абрамович, ложитесь!» — крикнула медсестра. Теперь Артемьев уже не только слышал прерывистое гудение самолетов, но и видел, как 3 бомбардировщика, снижаясь, в кость чертили небо. Захлебываясь, застрочили счетверенные пулеметы. Они стояли близко, и их выстрелы, как молотки, стучали в уши Артемьева с такой силой, как будто он находился внутри огромного котла. Теперь он не слышал звука самолетов. Казалось, они снижаются совершенно беззвучно. Позади него с силой дрогнула земля, так, как будто кто-то взял и несколько раз подряд тряхнул его за плечи. Потом он услышал гул выходивших из пике самолетов, и снова в уши ударили молотки с четверенной установки. Только сейчас Артемьев заметил, что врач не ложился на землю. Он так и стоял в 2 шагах от Артемьева, там, где его застала бомбежка, глядя в небо и засунув, как деревенские женщины, руки под свой клеенчатый фартук. Японцы второй день бомбили переправу. Она была их главной целью и сейчас. За 2 дня они сбросили кругом несколько сот бомб, так и не попав в узкий 2-метровый мост. Если бы военные действия длились 2 недели, все бы уже знали, что в мост попасть не так-то просто. Но военные действия не длились еще и 2 суток, и то, что японцы не могут попасть в мост, казалось чудом. Люди еще не поняли, что самое опасное место не на мосту, а в радиусе 500 метров вокруг него, то есть именно там, где помещался перевязочный пункт. После двух недель войны никому бы не пришло в голову разместить его здесь, а сейчас еще никому не приходило в голову разместить его в другом месте. Наоборот, всем хотелось, чтобы раненые, на всякий случай, были как можно ближе к переправе. Когда бомбардировщики во второй раз пошли на снижение, Артемьев увидел, как там, наверху, оторвались черные капли бомб. Его толкнуло, приподняло, и когда он очнулся, ему показалось, что он так и остался в воздухе, не упав обратно на землю. Сначала он ощутил, что его покачивает, но под ним ничего нет. Потом он почувствовал чье-то прикосновение под коленками, тупую, ломящую боль во всем теле и острую, свирепую, в плече и руке. «Осторожней!» — услышал он и понял, что его несут. «Давай капитана к левой стенке», — сказал чей-то голос, «а к правой этого с лицевым ранением. Он тоже сидеть не может». «А когда военврача вывезем?» — спросил другой голос. «Военврача надо вывести». «Военврач уже помер», — сказал первый голос. «Второй машиной вывезем. Давай живых сначала». «Перехвати пониже», — продолжал тот же голос. «Плечом за борт не задень». И Артемьев почувствовал, как чья-то рука перехватила его пониже, и ему стало не так больно. Приподняв веки, он увидел прямо перед собой, совсем близко от своего лица, молодые добрые глаза того шофера санитарной машины, вместе с которым он утром ехал на передовую. Увидел, вздрогнул от боли, успел подумать, что, кажется, умирает, и снова потерял сознание.